С вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Ну что за потрясающая красота у нас сегодня в студии. Слушатели, которые не смотрят видеоверсию на Ютубе, просто зайдите, посмотрите, потому что в преддверии 8 марта так как-то получилось, что Диана решила прийти с цветами. Вот. Поэтому мы с тобой, Игорь Юрьевич, два пентюха, лопуха, как хочешь, не догадались?
Давай и то, и другое, потому что это применимо к нам, да.
Совокупно, да. Что-то принести с собой и выразить, значит, вот эту свою романтичную мужскую натуру. Поэтому свою очаровательную натуру выразила Диана, украсила нашу студию. Мы сидим вот в потрясающей атмосфере. Как-то даже...
Неловко.
Несмотря на то, что все в черных одеждах, но вот тем не менее.
Даже у нее?
Даже вот Насте, нашему оператору, тоже достался цветочек. Как это мило. Спасибо большое, Диана.
Что за чудесно. А Диане не досталось, да?
Ну, да.
Давай я...
Было бы странно,
давай,
если бы я сама себе пришла.
Давай я один подарю Диане, а ты второй подаришь Насте, и Настя может умереть. Знаешь, говорят, что есть примета, если подаришь два.
Слушайте,
ты так хочешь закрыть этот подкаст? Я не знаю.
Нет, почему?
А мне кажется, или вот эта примета относительно четного количества цветов, она вот только на пространстве СНГ действует?
Да, я натыкался на это, что да.
Такого нету там в азиатских где-то странах или в странах Америки, любых, южных, северных, каких угодно.
Любых южных Америк. Ну, да, и на самом деле, если вы дадите мне минуту, я найду информацию, почему так.
Обсуждайте пока. Она нам нужна, ты уверен?
Обсуждайте погоду пока.
Погода была с утра прекрасная и восхитительная в Краснодаре. Я ехал, слушал прогноз погоды, смотря на солнце, голубое небо.
Значит, смотрите, я вас перебью. Google, почему я начал набирать неправильно, ошибся, почему цветов не существует, почему цветов на помидорках, почему нет цветов на огурцах. Что из этого нас устраивает? Продолжайте пока.
Как-то на огурцах нет цветов, там же такие желтенькие.
Желтенькие, да? С беленьким цветочки, да. Вот. И с утра была прекрасная погода, но прогноз сказал по радио, что будет дождь. Я такой, да какой дождь? Вы что, с ума сошли? И вот вечером иду на подкаст, дождь. Как это так получается? Вы что, там в своих прогнозах погоды шарите, что ли?
Слушайте, ну вот два источника говорят о том, что отсылка к язычеству, к древним верованиям славянских языческих племен. Парное число – символ симметрии ограниченного предела покоя. Наши предки верили, что у каждого из нас есть две жизни, одна людская, другая загробная. Символизирует незавершенность, а значит продолжение жизни, типа, ну, три. Потому что вот незавершенность. А две – это все.
Все. Окей.
У нас с тобой на двоих все.
Ну, будем надеяться, что мы выше этого символизма и всяких вот этих вот предубеждений. Да?
Да. Да, ну, в общем, да, все язычники, все они.
Да, слушайте, у меня на этой неделе нету какой-то конкретной новости для долгого обсуждения. У меня есть несколько мелких. И они частично затрагивают ту красную нить, которой мы почему-то с самого начала этого сезона придерживаемся. Значит, первая новость такая. Власти Ханты-Мансийского автономного округа поручили разработать нейросеть, которая сможет писать законы. Это к нашим разговорам, что как же скоро нейросети войдут в нашу жизнь, и смогут ли они кого-нибудь заменить. Так вот.
А в Ханты-Мансийске не хватает законов, им нужна нейросеть?
Недостаточно. Там где-то коренные манси какие-то. Мы хотим нейросеть, нам некогда заниматься написанием законов. Так вот, аналог чата GPT для чиновников планируется запустить.
Как вы это запоминаете? GPT, GTP?
Да я просто читаю.
А, точно, спасибо.
Да, значит, аналог. этого самого чата GPT планируется запустить в тестовом режиме осенью, сообщает изданию «Вестник Сургутского района». Нету оснований не доверять этому изданию. Заместитель губернатора ХМАО Павел Цыпорин, курирующий блок информационных технологий, также эту информацию подтвердил. Значит, одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Сюрприз-сюрприз, да? Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, незнаком с нормотворчеством Ханты-Мансийского автономного округа, но если у них все круто для того, чтобы обучить нейросеть, то рад весьма. Так вот, чтобы, собственно, эта нейросеть могла разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. И сейчас, вот, собственно, идет обучение данной конструкции. Как назвать? Замгубернатора назвал спорным вопрос о том, можно ли доверить нейросети разрабатывать законы. Нейросетевые модели, говорит он, тема новая. Надо посмотреть, что из этого получится. Нужно понимать, что это будет помощник, ассистент юридических служб. Сам же человек будет читать эти законы и, если необходимо, вносить изменения. Нейросеть будет это учитывать, развиваться и качественно готовить документы. Ну, в общем, вот где-то почитал человек, как работают нейросети, и, собственно, изложил своими словами. Разработку данную уже представили главе Минцифры Максуту Шадаеву во время его визита в Ханты-Мансийск. Также собственный нейросетевой ассистент разрабатывается для губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. А нейросеть Миша должна будет готовить для главы региона аналитику и отчеты, хранить нормативную базу и контролировать исполнение бюджета.
А что, если они правы? Вот ты мне все это... А я вот... Ты читаешь, а я никак не могу избавиться от мысли. А что, если...
Я...
Что, да, ты у меня прав, тут нейросеть Паша.
Несколько вопросов. Во-первых, почему то, что мы пытаемся технологично разрабатывать у себя, называется Миша, Гриша, Анфиса,
знаешь,
еще хрен
а
поймешь.
А как должно быть? Мирослав? Знаешь,
мы снова совпали. У меня новость будет ровно про это.
Вот.
Вот твою же прочитаю еще раз.
Вот. Почему с Ханты-Мансийского автономного округа мне не совсем понятно идет эта инициатива? Как будто я, ну, не слышал о том, что Ханты-Мансийск у нас впереди планеты всей, впереди всех субъектов по внедрению каких-то штучек вот этих новомодных и всего прочего.
Ну, у меня сейчас немного другой вопрос. Я вообще в юридическом не бэни мэни кукареку, и для меня и без того в целом все, что существует, все тексты, они похожи на работу нейросети.
Да.
Да, и для меня как бы не, для меня как для обывателя нет разницы, кто составил этот законопроект. Нейросеть или... человек, который по-хорошему должен был получить для этого какое-то образование. То есть они не справляются, или у них не хватает времени, или чем в таком случае занята администрация Ханты-Мансийского округа, если им понадобилась помощь искусственного интеллекта?
Ну, много очень нормативно-правовой базы у субъектов, это, правда, огромное количество. Надо сказать, что на примере, который будет всем понятен, более-менее сталкивались любые люди во время пандемии в Краснодарском крае с бесконечно изменяющимся приказом, указом и иными всякими актами, регулирующими положение по ограничению передвижений по городу и всему прочему. То есть это акт на акт, актом погоняет, он что-то там отменяет из предыдущего и чем-то его дополняет, и в какой конечной редакции он действует, не совсем понятно. И почему вы делаете так, что делаете каждый раз какие-то изменения, то есть ты должен почитать все.
Но кажется же, нейросеть на это не повлияет. Нейросеть, она же будет предлагать варианты, по большому счету.
Да. Ну, это как мы несколько выпусков назад обсуждали эту историю с исковым заявлением от юриста в Соединенных Штатах, которая просто дала поручение нейросети, она его написала, придумала кучу практики судебно несуществующей, и все. Ее же поругали, значит, взыскания всячески к ней применили, сказали, что вы там пользуетесь, но читайте, что пишут, проверяйте, так скажем, как у журналистов, проверяйте первоисточник, да? Так вот и здесь проверяйте, и он же, видишь, делает оговорку, что нет, это не окончательная какая-то там редакция, это все будет вычитываться, надеемся, что это будет вычитываться, редактироваться, и все вот эти огрехи машинного интеллекта, будут устраняться сотрудниками администрации.
Нет, но если это поможет автоматизировать работу, будет круто. У меня знакомая работала в администрации, я иногда помогала, там такая гора бумаг, что если часть хотя бы этих бумажек удастся увести в цифру, будет очень здорово.
Да, да, поэтому, ну что, будем следить за развитием событий в ХМАО?
Не будем.
Не будем? А я буду.
Вообще, вот знаете, вот эта вот история с «будем следить за новостями», помните, было какое-то СМИ, которое позиционировало себя как СМИ, которое всегда доводит истории до конца? И вот, знаете, вот, вот эти вот с детства чувства незавершенные, когда тебе показывают какой-то сюжет, и ты не знаешь, чем он закончился.
Это как сериал «Светлячок», который закрыли. До сих пор негодую. Я не знаю, чем оно кончилось все.
Да, то есть ты такой... И убийца будет найден. И ты такой... А будет ли он найден? А найдут ли его? А изыщут ли?
То есть ты не сторонник открытых финалов, да? Вот, на подумать.
Ты знаешь, в новостях нет. В новостях нет. Нет. То есть вот бывают новости, которые заканчиваются, и ты такой, а как мы будем следить? Ну, то есть ты хочешь сказать, что вот если сейчас кто-то на нас подпишется, то ты вернешься через там полгода, год, и скажешь, слушайте, а в ХМАО...
Слушай, ну, может, эта инициатива будет настолько удачной, что она распространится на все остальные субъекты федерации, и все такие, ну, а что это обсуждать? Мы это видим, это просто есть. Мы в этих реалиях уже существуем. И обсуждать тут нечего. Все уже, не только там нормативно-правовые акты, а любое заявление тебе надо.
А потом на встрече региональных нейросетей.
Да, да, да. Они решат, что в целом, ну, зачем нам человечество? И вот, что, учредят Skynet, а дальше мы все знаем, смотрели кино. Так вот, что еще хотел вам рассказать? Тут после послания, значит, федерального собрания, ну, сами знаете, кем озвученного, очень как-то активизировались новости касательно всяческих фискальных штучек, да, там, связанных с налогами и всем остальным. Значит, сначала ФНС выступила с заявлением на инициативу...
Я не могу просто удержаться, я в ведомостях прочитал заголовок о том, что правительство на вот этом вот послании попросило сделать налоги более справедливыми, и следом шла новость, что налоги все-таки будут подняты, ну, то есть увеличены в целом, на налоговая нагрузка на население увеличится.
Да, Игорь.
Все по справедливости.
Именно об этом и хочу вам рассказать, что что вообще мутится, крутится. Так вот, сначала, значит, ФНС России отреагировала на законодательную инициативу «Опоры России», есть такая общественная организация, они что предложили? Предложили четко обозначить в налоговом кодексе понятие дробления бизнеса, которое нам стало известно широко благодаря госпоже Блиновской. Все такие, даже все обыватели такие, ну, дробление бизнеса, знаем, конечно, это ж, ну, вы что, схема вообще рабочая была до некоторого времени. Так вот, значит, замглавы ФНС Дмитрий Сатин высказался по этому поводу, сказал, что устанавливать в законодательстве критерии дробления бизнеса не требуется. Сформировавшейся правоприменительной практики и существующей законодательной базы вполне достаточно, чтобы мы продолжали, значит...
Отобрали все.
Я, если честно, услышал в этом главное, значит, в раскрытии схем дробления бизнеса не выйти на самих себя. Почему-то мне так показалось. Потому что что-то мы ужесточали, потом такие, ну, блин, ну, здесь, наверное, нет.
Главное правило бойцовского клуба.
Да, ну, но, тем не менее, как бы...
Не выйти на другой бойцовский клуб.
Тут даже не то, что эту инициативу просто отклонили, а прокомментировали, что это может даже вредно с какой-то точки зрения, с определенности, но плохо повлияет на определенность налогоплательщика. Что это значит? Ну, кто его знает? Вот. Но как-то для себя, значит, люди вот так вот эту тему закрыли на этом, что вот, мол, ребят, будем к дроблению и к подходу ответственности за это дробление относиться из существующей нормативной базы и практики, и поэтому никакого ужесточения не будет. Потом, значит, поступила еще информация, что ФНС усиливает контроль за крупными должниками. Вот. И тут уже как бы прямая корреляция, что проектов много, некоторые продлены, да, у нас нацпроекты, некоторые вновь созданы, которые требуют финансирования, соответственно, где брать? Надо усилить работу, в том числе с налоговыми задолженностями. И, соответственно, ФНС потребовала от региональных своих представительств ежемесячно предоставлять данные о плательщиках с задолженностью по сборам свыше 50 миллионов рублей. Причем это эти сведения будут подаваться в отношении абсолютно всех налогоплательщиков.
Я вижу, у тебя там картинку 5000. Да. Какие 50 миллионов?
То есть это коснется
каждого.
Буквально каждого. То есть и физических лиц, и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, и даже казенных бюджетных учреждений. То есть никто не будет
пропущен,
да, налоговыми органами, каждый месяц будет подаваться, ну, кроме банкротных предприятий, то есть по банкротным предприятиям такую статистику подавать не будут, с них уже там хоть шерсти клок, как говорится, а вот с предприятий, которые здравствуют и работают, спрос будет внимательный, почему это у вас задолженность свыше 50
мультиков.
Почему
это вы работаете?
Да, вы работаете тут себе и не платите в бюджет, поэтому если кто-нибудь из руководителей крупного бизнеса с задолженностью более 50 миллионов по налогам нас смотрит. Ребят, ну, давайте как-то решайте эту ситуацию, потому что...
А то Паша начинает угрожать, смотри, вдоль, что ли?
Ой, да нет, ну а как по-другому? Извините, работаете, будьте добры. Ты со мной что, не согласен, Игорьевич? Конечно, ты согласен. Ты же давно в бизнесе.
Да, это очень больная тема, потому что, да, я... Не то чтобы я был сторонник не платить налоги, потому что это сделать невозможно. И в любом здравом государстве платится. Просто я считаю, что когда некий человек говорит, что а давайте-ка мы по справедливости рассуем налоги, я понимаю, что сейчас в услугах иногда налогообложение достигает чуть ли не половины от оборота. А это, особенно в мелких компаниях, это же просто какой-то ужас. То есть, условно, если ты там какой-нибудь ИП Пашечка, а у тебя там двое сотрудников и оборот в 300 тысяч, то за каждого ты должен заплатить, если ты получаешь 100 тысяч, а они еще получают по 100. Вот ты с 300 тысяч там заплатил сначала 6%, потом еще 1% в пенсионку, потом с них отдал еще по 100 тысяч, если ты каждого оформил, то будь добр, с каждого по 40 еще отдай.
Но ответственность бизнеса. Вот. Ну и последняя новость, которую ты озвучил уже.
В смысле я?
С краешку. В правительстве уже начали работать над фискальными мерами, которые анонсировали в послании Федеральному собранию.
Да, Паш, ну был нормальный же день. Да что ж ты начал-то сегодня? Да вот на. Ну то есть, чтобы вы понимали, сегодняшние новости от Паши звучат так. Все мы станем беднее. Из нашего оборота достанут какой-то дополнительный процент. И его больше у вас не будет. Продолжаем.
Так вот, изменения в налоговый кодекс предположительно, да, по слухам и по мнению экспертов, можно будет разбить на несколько групп. Первое касается работы над системой НДФЛ, в частности, введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. По их словам, на данный момент нет готового решения, как именно должно усовершенствоваться НДФЛ. Именно усовершенствоваться речь идет. Да,
да? Конечно.
Рассматривается много масса различных вариантов, но снижение начальной ставки в 13% среди них нет. То есть, поясняю, тот, кто бедный, будет по-прежнему владеть 13%. Если вы чуть побогаче, чем бедный, или чуть побогаче, чем богаче бедного, будете платить какие-то ставочки поинтереснее, чем 13%.
Слушай, забавно, что я тут при этой же информации сейчас уже вижу новость, что в ШЭ посчитали, что доходы россиян от предпринимательства в 2023 году достигли максимума с 2014 года.
Игорь Юрьевич.
А инфляцию они не хотят назвать? Насколько с 2014 года увеличились доходы, какая там инфляция? Я думаю, инфляция в два раза произошла с 2014 года. Произошла. А доходы поднялись, знаешь, процентов на 70. Итого мы имеем реальную потерю там в 30%. Все такие... Растем.
Больше стали зарабатывать.
Больше стали зарабатывать, да.
Хорошо, ну, все считают.
Шутки шутками, но я думаю, что примерно это так и есть. То есть они посчитали в абсолютных цифрах. Угу. И, скорее всего, эти абсолютные цифры там... Знаете, когда ты смотришь рост некоторых компаний, даже не, да, вот здесь вообще не российских, то есть даже там каких-то мировых, там условно там самые топы, там Apple посмотрел, И есть очень много компаний, которые растут, знаете, там на 7%, на 5% в год. Они растут стабильно и там удваиваются за какое-то время. Но вот мне интересно, а как же все-таки вот у этих людей с инфляцией? Ну, то есть ты же понимаешь, что условно есть у тебя там какой-нибудь вот любая компания, которая публичная, крупная, и она выросла там за, вот, за 10 лет в два раза. Ну, а инфляция? Получается, что ты где-то на месте.
Ну, слушай, мне кажется, может быть, они экономят на процессах, которые мы не видим. У меня подруга работает в Google, живет сейчас в Ирландии, и, по крайней мере, она мне рассказывала, она говорит, мне так сильно повезло устроиться в Google в день, когда они впервые за все время существования Google начали увольнять людей. Просто потому, что они сокращают штат. И в том числе переводят там...
И она вышла и сразу такая... Мы увольняем вообще с крайних.
Она пока работает, у нее пока все хорошо, она пока пишет код.
Здорово. Вот, продолжим дальше. Вводить Игоря Юрьевича
да
в прострацию.
Да что ж такое-то?
А, значит, вторая группа изменений в налоговый кодекс касается налога на прибыль. По сути, речь о повышении
да
этого
это
сбора,
миф.
Говорят источники. Конкретную величину они также не назвали, но тут я подозреваю так, что в тупую просто его увеличат и все, на этом
да куда?
Идея заканчивается. И, наконец, еще один блок изменений – это налоговые льготы. Как по НДФЛ их смогут получать граждане с более низкими доходами, так и по налогу на прибыль. Компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют как вложение. Короче, не знаю. Конечно, надо дождаться хоть какого-нибудь проекта, текста и посмотреть, почитать, что же скажут специалисты и как это все будет выглядеть. Но вот такие инициативы других, по всей видимости, у нас для вас нет.
А вообще цветы-то на нашем столе в честь 8 марта, скорее всего, да?
Да.
С праздником? Это достаточно толерантно?
Вполне. Ты хочешь как-то сгладить эту грустную ноту от новостей?
Да нет, я понимаю, что ну вы же понимаете, что это будет. Ну, то есть, я, опять же, сторонник неких, знаете, вот метода некого кнута и пряника. То есть, если ты все делаешь правильно, то тебе пряник, если ты делаешь что-то неправильно, то тебе кнут. То, что есть сейчас, больше напоминает метод все-таки кнута, но без пряника.
Или черствого пряника.
Или черствого пряника, да. То есть, что бы сделал я бы, наверное, я бы попытался... Как-то нужно выводить бизнес из серой и черной зоны. То есть, если вот вы посмотрите, очень многие там частники, еще кто-то пытаются работать вообще без каких-либо чеков. И, в принципе, считают все вот эту вот налоговую вот эту штуку, они пытаются избегать. Таких же все больше и больше с каждым днем. И делают они это по одной простой, ну, смешной довольно-таки причине – нехватка денег. То есть, если бы каждый из нас мог позволить себе там отдать там, ну, треть, там, четверть, неважно сколько государства, он бы это с радостью делал. И я не знаю ни одного бизнеса, ну нет, наверное, такие есть, просто они вот, ну, не находятся в поле моего зрения, не находятся в окружении. Я не знаю людей, которые бы жили на маржинальности больше, чем там 20%, 30% и прочее, прочее. И когда мы говорим, что мы поднимем налог, мы имеем в виду, знаете, не 1%. То есть, если 1% от оборота, то это, скорее всего, будет там треть от доходов каких-нибудь. Мне кажется, что нужно немного сделать послабление. То есть, вот знаешь, как очень многие страны делают такую штуку, когда говорят, знаете, а вот мы для малоимущих, там, допустим, отменим налог, а налог повысим для богатых. Но, вы знаете, народ так активно это поддерживает, такой, ура, там, понизили налоги. Но по факту у людей, которые получают 10 тысяч, ну что ты возьмешь? Там, 3 тысячи рублей в месяц, и все, и только лишь. Им можно отменить налог, ну, для популизма. А когда начинают при этом увеличивать налог на 5% для суперкрупного бизнеса, а давайте возьмем какой-нибудь условный «Газпром», который и так уже там 3-4-5% от нашего ВВП, и ты берешь на него, просто накидываешь один дополнительный процент, то он уже, мне кажется, покрывает все эти затраты бедных. Поэтому я вижу в этом, ну, некий популизм. То есть да, мы можем отменить то, что и так не платится. Мы отменяем налоги для бедных, которые и так не платятся, скрываются, работают в черную или вообще в целом, ну, составляют просто какие-то копейки. И вводим значительно повышающий налог для среднего и крупного бизнеса. Насколько я помню, в Российской Федерации доля малого бизнеса составляет около 25% от ВВП. То есть 75% ВВП делается как раз-таки крупным бизнесом. То есть не какими-то частниками, не подпольными там, какими-то путями, а прям вот крупными компаниями. То есть повысив им хотя бы на процент, ты уже как бы так или иначе заставляешь, ну, корежиться большую прослойку населения. В принципе, что такое налог? Это изъятие денег из оборота. Понятно, что эти деньги как-то переупаковываются и снова возвращаются в оборот. То есть, если мы говорим про вот такие макроэкономику в масштабах страны, с одной стороны, что плохого? У тебя эти деньги забрали, на эти деньги потом провели какие-то госзакупки, что-то купили, что-то построили, что-то сделали. Готово. То есть, когда мы говорим о том, что построилась больница, ну, понятно, что эти деньги никто не съел. То есть, ее дали строителям, такие же, как, ну, условно, как вы. Кто-то это построил, кто-то что-то на это сделал. Даже если в теории что-то украли, но при этом нет оттока капитала из России, но вот давайте представим, как это выглядит в макроэкономических масштабах. Если какой-то, ну, чиновник нечистый на руку забрал себе эти деньги с этих закупок и пошел купил вот здесь момент, что он покупает там не Lexus или Mercedes, а покупает себе, ну, какой-нибудь Lada Largus, то, опять же, деньги никуда не уходят из страны. И в целом это вроде как не должно сказываться негативно. Но по факту это, знаете, это те деньги, которые не пойдут вот на повышение зарплат и прочее-прочее. На самом деле я заготовил, вчера сел и попытался подготовиться к нескольким выпускам сразу, попытавшись найти новости, и я их даже нашел, и в принципе у меня появились темы на несколько следующих выпусков, и я думаю, что я подниму этот вопрос не сегодня, а в следующем моменте. Это как раз-таки вот снова про такую уже, знаете, замшелую, закоренелую бедность, что многие, я просто анонсирую, что многие страны так и не смогли побороть вот всю вот эту вот чушку, что бедные беднеют, богатые богатеют. Они попытались, ввели какие-то законы, эти законы сработали вот так, как примерно я описал, они такие... Бог мой, что ж натворили? Эти еще сильнее разбогатели от этих законов, а эти еще обеднели. То есть, если вы думаете, что там, ну, условно, какой-нибудь, как его зовут, Бернард Арно, который там в списке самых богатых людей в мире, который...
Не знаю, не знаком с ним, к сожалению.
К сожалению.
Вот смысл в том, что вы же понимаете, что такие конгломераты всегда найдут, как уйти от налога, всегда смогут вывести деньги в офшор, в какие-то зоны, где-то сэкономить и сделать, если мы говорим про Артегу и Зару, то он будет просто вам худи шить чуть более худной ткани. Uh-huh. То есть, ну, он свое не упустит. Или сделает дороже и заработает чуть на вас. Просто поднимет цены. Он не будет платить этот процент со своего кармана. Он будет его так или иначе платить со счета кармашка бедных. Если вы думаете, что когда мы поднимем налог для богатых компаний, которые делают макароны Барилла, вы приходите в свою ленту «Окей» или «Ашан», они подорожали на 1%. Это ж потому, что, ну, владелец Бариллы не согласен отдать свой процент. Слушайте, ну, налог? Это ж не мои деньги, его должны платить покупатели. И он заложит этот процент. И вы вчера покупали по 89, а сегодня купите по 90 уже.
И НДС еще заплатит.
Ну, это с НДСом, ладно. Вот. И это же такая штука очень, ну, стандартная. Поэтому, когда мы говорим о повышении налогов, да, я, наверное, согласен, что налоги даже надо иногда повышать. Но вопрос в том, что при этом должно быть, ну, знаете, какая-то не то чтобы честная игра. Мне кажется, что сейчас мы режем свинью, которая еще не до конца померла, и тем самым мы добьем ее полностью. То есть неплохо бы на вот забой использовать тех, кто уже, знаете, созрел условно. А сейчас я не знаю, что с этого получится. Это коснется реально каждого. Я уверен, что налоги поднимут. Что с этого станет? Я думаю, что вот станет примерно вот такие темные времена, станут еще чуточку темнее. Это я не про нас. У нас-то
самая
времена... У
нас-то ночь, она, как известно, перед рассветом.
Да, у нас-то времена как раз светлые. То есть это я говорил вообще в целом про налоговый режим в мире. То есть то, что происходит у нас еще по сравнению с миром, у нас-то еще и нормальные налоги.
На сегодня у меня есть две новости.
Угу.
Первая новость касается грузоперевозчиков.
Угу.
РАН отмечает, что большая часть отечественных компаний, которые занимаются грузоперевозками, они отмечают от 68 до 72 30% дефицита кадров на местах. То есть у нас не хватает водителей на дальних маршрутах. Mm-hmm. Возможно, это связано с нормативами, которые пару лет назад ввели.
Ну, про ГЛОНАСС, про ограничение рабочего времени.
Да, я про ГЛОНАСС.
И рейсы стали длиннее, соответственно, водитель вроде как осуществляет один, но при этом по времени он тратит за два, а то и за три при старых нормах, когда его никто не ограничивал, и он...
Только хотел сказать, что на самом деле это вот одна из таких больших проблем. Я не знаю, надо посмотреть, насколько снизилась статистика аварийности по вот после введения, но я слышал от родственника, что он говорит, это бывают регионы, в которых это просто какой-то ужас, и ты просто вынужден стоять вместо того, чтобы ехать. Особенно это касается наличия, допустим, там двух водителей, которые вполне бы могли ехать вообще без остановки там круглые сутки. Но и здесь тоже появились, по-моему, нормативы, когда двое водителей, это не факт, что фура будет ехать без остановки постоянно.
Ну, не знаю, у нас вот сейчас какой-то странный рейс. Мы осуществляем организацию, в которой я работаю, там на 7500 километров отправляют груз. Я вообще не понял прикола, почему нельзя было найти какой-нибудь завод ЖБИ поближе и не везти так. Но смысл в том, что машина едет уже какие-то там, не знаю, 2 или 3 недели, при этом постоянно что-то, ну, логисты уже, человек, который и так был с проседью, сейчас вообще белый как лунь, каждый день с ним созванивается, у него то тормоза отказали, то где-то дорогу замело, то что-то такое, и он уже, ну, в ожидании, когда же он проедет, собственно, этот путь,
когда же он от Краснодара доедет до Ростова, да?
На загрузку только ехать. Вот, ну, короче...
2 года спустя.
Да, реально вопрос такой, что и в основном же это мужички такие, ну...
Старенькие, чётенькие.
Старенькие, да, там за... Не, ну, конечно, сейчас, мне кажется, уже ситуация чуть поменялась, и много и молодых прям ребят, которые вот, там, знаешь, от 19 там, лет начиная уже каким-то образом оказываются. Но все-таки вот эти матерые дядьки, которые в своей жизни все видел, и 90-е, и не 90-е, и что угодно, и он до сих пор вот за баранкой всю жизнь. А тут ему говорят, нельзя так ездить, как вы ездили. Понял, Петрович? Все, ты теперь останавливаешься и спишь. Он такой, да я ж пролетал там, Етишкин пассатижи же, блин, 1,5 часа, а сейчас еду, блин, 5 дней. Ну че вы в самом деле?
Да.
Да.
Ну вот надо действительно, потому что вы же понимаете, что на другой стороне, при отсутствии вообще полного контроля, мы получаем то, что человек понимает, что время имеет знак равенства, время – деньги. И он же может действительно себя просто, ну, истязать и насиловать просто для того, чтобы как можно быстрее выполнить заказ и получить деньги.
Так, еще что?
Так, и у меня еще есть вторая новость. Она тоже может быть несколько провокационной.
Вы подождите.
Игорь,
давайте,
пристегнись.
Давайте так, чтобы вы все понимали.
Мы взлетаем.
Эта штука тоже коснется то, что водителей не хватает, значит, они становятся дороже, и грузы доставляются не вовремя. Что это значит, что станет дольше и дороже? Это коснется каждого, кто покупает на всех этих вот этих вот ваших маркетплейсах. Давай про медицину. Может, там хоть отдушина будет.
Так вот, в Москве состоялся 7-й международный гиппократовский медицинский форум, где собравшиеся все люди решили обсудить, что конкретно нужно сделать, чтобы повысить репродуктивный потенциал нации.
Так, окей.
Как выяснили...
Это прям мы с кентами в 17 лет перед дискотекой думаем, что же нам надо сделать?
Можно я сначала выскажу, как по мне?
Давай, ваше предположение.
Животные в зоопарке не очень классно... когда за ними наблюдают. Вот прекратить вот эту слежку тотальную.
Есть какая-то статистика, очень классная или не очень классная.
Да, вообще реально есть.
Ну, то есть, знаешь, когда... Господи. Когда ты капуцины, все такие, ну давай, присунь ей.
Такой, ребят. Если не ошибаюсь, это было доказано на пандах. Когда от панд все отстали, панды стали размножаться.
Ну да, да. И вот неплохо бы вообще отстать, а самое главное, вернуть тех, кто может, ну, может.
Так вот, оказалось, что ключевым фактором репродуктивного здоровья может стать целомудрие.
Угу.
Угу. Да. Консилиум гиппократовский выяснил, что целомудрие может стать ключевым фактором. То есть в идеале, по их мнению, юные россияне и россиянки должны сберечь свою невинность до свадьбы, как это делали их предки. И поэтому у предков, не у россиян, не было проблем ни с ЗППП, ни с зачатием, ни с вынашиванием. Все у них было хорошо, все у них было поле, сено, конь, горячая изба, все было классно.
И детей. По всемиро по лавкам, как говорится.
Да. Вот, в качестве промо всей этой кампании некоторые собравшихся предлагают запустить такие подростковые инициативы в духе футболок девственности, на которых будут всякие мотивирующие надписи.
Будет мерч.
Да, будет мерч.
Кайф, кайф.
Мерч вообще в духе «Я жду свою настоящую любовь» и прочее. Пока что никакого мерча нет, но мне интересно, будет ли законопроект.
Ну,
мне кажется, они куда-то не в ту сторону
не
копают.
Не в ту сторону, явно. Это, ну, или как будто это одна линейка, знаешь, что сначала вот этот вот мерч с вот этими надписями, которые они предлагают, а потом за 35 вот это вот «Я в этой жизни настолько преисполнился», и вот... Вот это все речь идущего крики.
Если это будет мерч, он будет где распространяться?
Ну,
под каким каналом? Можно ли будет получить ту футболку бесплатно?
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
Самое главное, вот здесь вот вопрос про гендерство. Если у женщин...
Прям про гендерство.
Я нарочито изменил это слово. Вот смотрите, если у женщины хоть как-то можно понять, то что делать с парнем? Я подхожу...
Но у женщины тоже по-хорошему нельзя понять. Это все индивидуально, анатомически.
Я прихожу и говорю, дай мне футболку. Она говорит, а ты что? Я говорю, да. Ну, как вышло? Ну, наружу не уродился. Дай футболку. Такая, ты докажи. И все, из корабля безумия, и никому из нас футболок не достанется. Но вот если без шуток, как они определят? Или я просто должен, видите ли, ходить распространять эту идею, сам не будучи ее адептом?
Ну, как любые вот эти вот мальчуковые группы из 90-х, которые пропагандировали нравственность и всякое
такое. Ну, это же не новая придумка, да. Если я не ошибаюсь, в Штатах еще очень давно было что-то похожее, только у них были не футболки, у них были колечки, кольца. У них же там достаточно общество консервативное.
Да, если кольцо на пальце.
В Парке же был эпизод про эти кольца, очень смешной.
А что там, что там?
Ну, там вот как раз то, что да, мы бережем друг друга, и поэтому классической частью коитуса не занимаемся, а всяческими другими частями вполне себе. Вот, ну, примерно что-то такое, знаешь. Ну, может быть, нет. Ну, я помню, что точно такое в сериале было.
Ну, в общем, с новостью-то на этом все.
Слушайте, ну это...
А вот с футболками теперь придется жить
прям,
как-то,
да. Интересно.
Слушайте, вообще, если копнуть, это на самом деле интересно. То есть вот я храню целомудрие для...
Той единственной.
Да. Знаешь, это вот... Можно же как-то натянуть сову на глобус и представить, да, что всем раздали машины и просят путешествовать по стране, но при этом пропагандируют, что неплохо, чтобы твоя машина стояла в гараже постоянно, и что, ну, как-то это вот одно с другим не лепится. То есть, как мне кажется, что очень многие дети рождены вот в порыве вот этой вот, ну, некой страсти и безумия.
Да.
Что типа, я люблю тебя настолько, что давай сделаем еще ребенка. И потом, кстати, они живут нормально. Всю оставшуюся жизнь они живут нормально. Понятно, что кто-то разводится. Но если мы посмотрим на статистику, то она же вообще очень-очень дурацкая штука. И там есть такая вещь, что как вот у нас происходит, это, видимо, путь не очень верный. Как мне кажется, что это не та отрасль, которая должна регламентироваться правительством. То есть правительству надо, чтобы рожали больше, правильно? Чтобы увеличивать демографические показатели.
Ну, это все мероприятие проводится для того, чтобы они увеличивались. Мне интересно, почему просто в рамках дискурса не говорят, что нужно строить больше школ, открывать больше больниц, учить больше врачей. Ведь в первую очередь, в том числе, да, мы уже сейчас, хотя у нас демографический якобы спад, да, ну, если сравнивать, действительно спад, но мы замечаем, что в школах не хватает мест, да, и там в больницах не хватает,
знаешь,
врачей.
Мы можем дискутировать очень долго, и я могу сейчас даже, вот знаете, там, если посмотреть на вот левых ребят, которые действительно могли бы, вот без шуток, высказать, что причина в СВО, есть левые ребята, которые вы смогли бы высказать, что причина в ЛГБТ. Но, вы знаете, это просто, я могу сказать так, что это все не причины. То есть разреши ты, ну, условно, то, что запрещено сейчас, разреши ты там ЛГБТ. Ну что, рожать начнут сотнями? Ну нет. Люди говорят, что вот это из-за СВО, ну отмени СВО. Ну что, рожать будут сотнями? Нет. Мне почему-то кажется, что дело здесь вот как бы в двух таких параметрах, это некая вот, знаете, такая социальная напряженность. Я не знаю, как, вот как ее характеризовать. То есть нет такого, чтобы мы там на ножах все ходили, да, но вот все равно чувствуется вот, ну, некая, ну, назовем ее неуверенность, что ли, это первое. А второй очень важный момент, что я думаю, что причина в молодежи. То есть вот есть такой момент, что современным людям как-то более, они более отстранены, что ли, от всей вот этой вот семейности. И, как мне кажется, что это не та штука, которую можно, вот знаете, просто, ну, насадить. Сказать, что «А, рожайся. Ой, рожай, рожай. Или там женись. Вот что, это что-то другое. То есть в целом, если посмотреть на текущие, там, ну, условно, там, 16-17 лет, вспомни там поколение 80-х, которые там сиськи-письки больше ни о чем не думали. И вот скорее то, что сейчас это все начало отходить на какой-то второй план, то есть становится больше вот как раз-таки вот этой всей нравственности, и она как раз-таки вот нравственности, цензуры, и она как раз-таки приводит к тому, что молодежь думает совершенно о других вещах. Все. Ну, это, опять же, это лично мое мнение. Наоборот, надо это как-то подотпустить.
Вот так вот. Вот так вот Игорь Юрьевич умеет внедрить в голову какое-то лирическое настроение. Ходишь, потом думаешь вот это об этом всем. А, может быть, расскажешь что-нибудь тогда со своей стороны? Какую-нибудь новостишечку?
Сейчас, конечно. А, новость какая? Австралия приветствует китайские электромобили. Казалось, где здесь мы, а где Австралия? Но Австралия и китайские автомобили. Вот та самая аббревиатура, знаете, у меня с аббревиатурами вечно не очень, я бы это прочел как BID.
Ну,
наверное. BYD, да. Может быть. Бит. Бут. Ну, то есть, да. Кто как хочет, тот так и называется. А, в общем, смотрите, китайский рынок нашел более дружественный для себя рынок, нежели Европа. Вся новость сводится к, вот просто к одному заголовку, что вот этот BYD, ну или...
Ну, это крупный Y, концерн, как
по-русски,
да.
По-русски Y. BYD возглавляет наступление наступление китайских электромобилей на австралийский рынок. Чем это связано? Ребята начали продавать машины там в 22-м году, то есть все помнят, когда был 22-й год, недавно, и уже занимают 14% рынка электромобилей. Угу. Следующее идет Tesla. Она теряет в доле и пока что занимает 53%. Собственно, что происходит и почему вообще вся вот эта вот паника? В Австралии нет своего суверенного рынка, вот своего скрепного рынка автомобилей. В Европе он есть. То есть в Европе начинают поднимать...
Что, подожди, в Австралии вообще нет никаких машин, которые производят сама Австралия?
Нет, сказать? Ну нет, так вышло.
Вообще никакой марки.
Вообще, я так понимаю, никакой.
Страна маленькая.
Страна не маленькая, ну точнее, континент не маленький.
Континент маленький, страна маленькая. Там большая часть континента, она же необитаема.
Да, да. Ну только пауки там всякие вот эти злобные твари, которые стремятся убить человека в любом случае.
В общем, смотрите, какая история. Что основная проблематика в том, что в Австралии машины не производятся, как я уже сказал. И смысл в том, что нет никаких заградительных пошлин. Uh-huh. Соответственно, китайские производители электромобилей, кажется, им, ну, как бы не так
уж... Австралийцы не придумали утильсбор. Что же это они, блин, так промахнули?
Ты же понимаешь, что причина просто в том, что да, у них нет своего автопроизводителя и некого защищать. Все, поэтому и нет утильсбора. Все очень удивились. И впустили к себе китайцев. Китайцы там, естественно, ну, зря не теряют. Вот по 7-10% рынка отнимают в год. Как вы понимаете, что если эту кривую продолжить, скоро все закончится. То есть бой не будет долгим. В общем, к 27-му году, по прогнозу, спрос на электромобили в Австралии будет 50%, то есть 50% всех продаваемых машин будут вот эти вот. И, собственно, бензиновых останется всего 18% к 32-му году. Логично, хорошо, прекрасно. Китайцы заняли рынок. Новость, казалось бы, есть. О чем я хотел обсудить? А хотел я обсудить такую штуку, что недавно одна консалтинговая компания рассказала про угрозы, которые нависнут над Россией вот в ближайшие десятилетия. И на одно из первых мест она поставила технологический суверенитет.
Угу.
На самом деле это вещь, которая коснется каждого, и здесь мне опять же хотелось повторить то, что я говорил несколько выпусков назад, когда я говорил про наш российский автопром. А хотелось бы, несмотря на то, что я иногда высказываюсь нелестно о нашей стране, я бы здесь хотел попросить массы поддержать нашу страну. Пример австралийцев очень показателен, что сейчас целую отрасль, целую сферу, скорее всего, займут китайцы. Плохо это? Да нет, ну это просто такой глобализм. Кто проиграет? Наверное, никто.
Ну, то Илон.
Неважно, мы не думаем о нем. Ну, то есть, в целом, вот если мы представим просто человеческое существо, кто проиграет, кто выиграет? Скорее всего, это приведет к тому, что Австралия полностью пересядет на одну марку машин, появится некий монополист, который будет... Он воспользуется, собственно. Он будет вести себя как монополист. Кто с этого выиграет? Ну, скорее всего, никто. повторюсь. В общем, что пишет консалтинговая компания? Что под технологическим суверенитетом оно понимает геостратегические конкуренции за технологии, то есть они будут, естественно, усиливаться, усугубление дефицита критических материалов, то есть чего-то будет не хватать для производства всех этих ваших чипов, развитие космических технологий и других передовых изобретений. Это роботизация, биотехнология, гиперсвязанность, как они ее назвали. Я так понимаю, что это может быть чем-то связано с искусственным интеллектом, хотя могу ошибиться. В общем, по мнению опрошенных стратегов, приоритетами технологического рынка стран, то есть вот уже развитых стран, до 35 года станут микроэлектроника, искусственный интеллект, беспилотные системы, квантовые и водородные технологии, термоядерная энергетика. Технологии будут диктовать образ жизни. И я считаю, что технологии — это новый ресурс, за который будет происходить некая борьба. Это, в принципе, вполне логично. И вот здесь надо сказать еще такую вещь, что наша страна — одна из немногих стран, которая действительно обладает суверенитетом в каких-то технологиях. То есть мы там делаем процессоры, плохие, но делаем. Если посмотреть на все страны, то многие и этого не делают. Если посмотреть на ракеты, ну, мы пытаемся строим. И вот знаете, то, что для многих может казаться обыденностью, что мы пытаемся построить самолеты. Ну, кто еще строит самолет? Ну, не так много стран. А мы же пытаемся во всем сделать, ну, вот эту вот некую автономию. И я хотел бы сказать, что, наверное, в этом нет ничего плохого, и это та штука, которая реально до 35-го года коснется всех. Что скорее, если мы посмотрим на вот этот развал глобализма, то, скорее всего, будет происходить то, что мы будем медленно, но верно идти по технологическому пути и становиться все более и более суверенней. В общем, если вы видите где-то очередной российский компьютер, телефон, еще что-то, и вам он не нравится, хотя бы просто мимо пройдите. Ну, то есть не стоит высказывать, ага, вот опять все провалилось. Потому что, да, я думаю, что 50% это действительно, ну, как бы просто показуха. То есть 50% это полная неправда, и, ну, вы знаете, как это у нас происходит. Но в это же время я верю, что есть ребята, которые действительно пытаются сделать что-то классное. То есть там биотехнологии, искусственный интеллект и прочее, прочее. И почему бы не дать им шанс?
Ладно, биотехнологии, искусственный интеллект. Тут в галерее открылся шоурум производителя из Таганрога одежды, которые делают вот, ну, худи, вот эти вот, штаники вот эти.
Ты в них сегодня?
Не,
да?
Я не в них сегодня. Ну, блин, в Таганроге шьют все, в том числе там футболочки, нижнее белье. Я так кайфую от того, что, ну, это прикольно, выглядит все здорово. Тут ни о каких высоких технологиях, казалось бы, не идет речь. То есть лекала плюс-минус понятное, найди хорошую ткань, организуй правильное производство, и то, что это вот выглядит и приятно носится, для меня это уже такой бешеный восторг вызывает. И если будет реально что-то отечественное, от начала до конца собранное, работающее и, ну, приносящее тебе удовольствие и пользу, да это ж круто, это, ну, обалденно.
А я о чем?
Да.
Да.
Игорь Юрьевич прав.
В общем-то, да, казалось бы, австралийцы. И наша задача, наверное, не сделать, как у австралийцев. С одной стороны, рынок выиграет, но это же такая штука, очень временная, скажем так. То через какой-то период мы придем к тому, что да, у нас будут чужие самолеты, а потом у нас их отберут, как вот отобрали недавно. Поэтому суверенитет это неплохо, особенно в плане вот искусственного интеллекта и прочее, прочее. Поэтому, когда вы подумаете, чем попользоваться Алиса или каким-то альтернативным, независимым вот российским...
Аналогом.
Аналогом, да. Подумайте и уйдите от чата GPT или GTP, это для меня, наверное, навсегда останется самой большой проблемой запомнить последовательность букв. И попользуйтесь чем-нибудь российским. Нейросеть обучится и станет неплохой.
Нейропомощником Мишей, например.
Ты знаешь, я натыкался где-то на описание того, как работают алгоритмы в медицинской сфере. И у нас в целом, ну, есть неплохие штуки. Вот у меня, я когда игрался с этой медицинской нейросетью, она относительно правильно ставит диагнозы. Я, как, если вы все помните, то я как врач по образованию. Штука рабочая, то есть почему нет?
Я бы хотела себе ассистента Мишу. Мне иногда прямо не хватает... У меня память как у рыбы просто. Мне иногда не хватает себе человечка, которого... Мне нужен личный секретарь. Но если это будет личный секретарь, которому не нужно кушать, не нужно спать, его не нужно одевать, это будет вообще изумительно.
Ну, конечно, да.
Почему бы и не Миша?
Неважно, как его будут звать.
Про нашего оператора Настю говорят.
Ой, слушайте, ну что, выпуск был интересный, горячий такой, да? Долгий.
К сожалению, до вас дойдет просто небольшая его часть.
Спасибо вам, коллеги, за дискуссию. Слушателям, зрителям спасибо, что с нами. И до скорых встреч. Пока-пока.
Пока.
Всего доброго.